Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию. Напомню, здесь сегодня Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов.
Мы беседуем с Оксаной Одеговой, директором фонда «География добра». Фонд, который помогает, мне кажется, всем на свете. Вот Володя сказал, как ты выразился, супермаркет добра, да?
Да.
Вот да, это действительно напоминает немного. Может быть, еще поговорим о том, кому в первую очередь необходима помощь. Есть какие-то срочные сборы, может быть, вы назовете людей или проекты, на которые вы сейчас собираете и на которые очень срочно нужны какие-то пожертвования?
У нас есть три приоритета. Естественно, один из них самый срочный, когда у нас к нам приходят люди, которые, ну, там вот у них, ну, грубо говоря, там им врачи дают 3 месяца жизни, да, и ты все бросаешь и работаешь вот только вот, допустим, с этим человеком там неделю-две, вот действительно с утра до вечера по на всю Россию, там, туда-сюда, в СМИ, потому что в любом случае реакция только через вот информационное пространство приходит, ну, обратная отдача, да, когда люди узнают о беде, они реагируют, и, в общем-то, помощь оказана. Насчет сейчас у нас вот таких, чтобы прямо срочных, наверное, даже нет. В основном, конечно, это больные дети. Не знаю, вот сейчас не скажу вам прям конкретно имен, потому что мы на прошлой неделе закрыли 2 срочные заявки и, в общем-то, так чуть-чуть выдохнули, потому что очень большая интенсивная работа получается, когда вот ты и сам переживаешь еще за детей, которым там не успеваешь, понимаешь, что там либо сбор не идет, либо он плохо двигается, да, и тяжело. Вот последний случай, если интересно, могу вот вам про девочку, про одну рассказать.
Нам истории всегда интересны.
Да, да. Девочка Амина, она из Московской области, ей вот сейчас чуть больше года. Вот они прямо буквально на днях уезжают в Бельгию на операцию. У нее пересадка, ну, по планам пересадка печени, но там сложность заключалась в том, что очень большой букет разных диагнозов, да, сопутствующих, и единственная клиника, которая согласилась взять ребенка, это вот в Бельгии, и в России их не брали, потому что понимали, что ребенок у них на столе
останется.
Да, не выживет. Вот, и мы боролись за ее жизнь. 7 миллионов нужно было собрать в кратчайшие сроки. Вот ей вообще-то пророчили до января. То есть в январе родителям сказали, что готовьтесь. В общем-то, никто не знает, что будет дальше. И к середине декабря совместными усилиями с Московским фондом «Жизнь как чудо».
Да, есть такое, они наши частые гости.
Да. Вот, было собрано порядка 2 миллиона всего лишь. Надо было 7, и мы уже понимали, что мы не успеваем, потому что праздники и так далее, и я ребятам, они все приходят на работу с слезами на глазах, я говорю, ну что, молиться, давайте молиться, и мы начали выпускать информацию не о том, что помогите, мы собираем на пожертвования на помощь Амине, а мы стали просить людей молиться за ее здоровье. И каким-то чудом в январе появляются благотворители, которые оплачивают этот счет полностью в этой клинике. И, ну, это чудеса.
Вот
это,
вам да. И сила молитвы, что называется.
Да. Вот, и таких случаев много. Вот у нас в прошлом году мы тоже был всероссийский сбор. Наша землячка Женя Герасимова. Ну, просто был нашумевший такой скандал. Она там нашли ее биологическую маму, так потому что она была приемным ребенком, и родители всю жизнь от нее это скрывали. А у нее было генетическое заболевание, у нее, ну, потом, как выяснилось, это рак крови. И им пришлось рассказать уже взрослому человеку правду, что на них родная дочь, нашли биологических родителей, маму, у нее на сегодняшний день, по-моему, там, ну, родственники есть, братья, сестры, и вот она перед ними встала на колени и просила, потому что они должны были сдать анализ вот генетически, ну, и, может быть, получился бы донор, который, ну, там, материалы, да, костного мозга можно было пересадить. Ну, в общем, девочке, ну, не девочке, молодой женщине, у нее маленький ребенок был, нужно было 25 миллионов, и вот мы всем миром...
25
миллионов, да, она в Гамбурге, вот ее прооперировали не так давно, несколько месяцев назад, вот операция прошла успешно, и сейчас, в общем-то, все анализы, все показатели в норме, все хорошие, то есть собрали 25 миллионов, отправили девчонку в Германию, ее прооперировали, в общем-то, слава богу, все сейчас хорошо, мама счастливая, молодая, с малышом.
Слава богу, когда, да, на самом деле, важно рассказывать такие истории, потому что если приходят представители фондов и рассказывают, мы помогали, да и все равно собрали нужную сумму, а человек все равно, простите, умер. Угу. И это сразу, я думаю, что у потенциальных, отсекает какое-то количество потенциальных жертвователей, благотворителей, и у тех, кто уже помогает, могут руки опуститься. А вот когда мы слышим истории о том, что человек выздоровел, сумел победить свою тяжелейшую болезнь, когда врачи не делали вообще никаких прогнозов, а человек выздоровел, тут уже хочется, наверное, продолжать.
Да, да, что в чем и радость, что люди приходят и говорят, ну, там все, нам дали несколько месяцев, и когда ты через год, через два получаешь от них сообщение, что у меня все хорошо, расскажите людям, что я жив-здоров, и у меня все замечательно. Это, конечно, ну, это счастье, это об этом всегда хочется говорить.
Ну, и вас это должно окрылять, да, потому что вы не впустую этим занимаетесь, потому что вот реально происходит, да, чудо возвращения человека к жизни,
да,
от тяжелейших недугов. Оксана, мы с вами поговорили о том, что жертвуют люди, охотные организации, какие-то, да, предприятия, такие суммы. А вообще, вот насколько в обществе, я имею в виду вот просто, ну, простых людей, да, самых разных, есть понимание того, что необходимо помогать слабым, бедным, неимущим, инвалидам. Сами люди, насколько это понимают? Или вот сейчас вот все вот погрязли в том, что, говорят, тут вот рисовый кризис надвигается в стране. Понимаете ли, и вот все, надо поменять там летнюю резину на зимнюю, там вот дети в школе сопливые, там, а еще к ЕГЭ надо готовиться, надо нанимать каких-то там педагогов, и вот это вот вся вот эта вот жизненная суета, вот это вот, и только перед сном там, может быть, люди задумываются вообще о том, а что-то я как-то вообще как белка в колесе, а надо бы что-то. Вот есть, на ваш взгляд, среди обычных людей, которые вот там приходят к вам и говорят, да, я хочу вот что-то сделать толковое, полезное. Есть вот понимание необходимости этого?
Я считаю, что есть. Я считаю, что есть, потому что ни один человек, к которому мы за какой-либо помощью обратились, неважно, там финансовая, не финансовая, помощь делами, ни один человек не отказал.
Я вас так еще спрошу, а кто ваши волонтеры? Кто эти люди?
Волонтеры, начиная с абсолютно молодых людей.
Это там, школьники?
Со школьниками там, опять же, согласно законодательству, нужны определенные требования, чтобы с ними работать. Но школы готовы принимать. То есть, опять же, на территории Костромы все равно все друг друга уже знают. И школы тоже открыты и готовы принимать нас какой-то, ну, там, просветительской, так скажем, да, беседой и так далее, какой-то работой. Вот. Но со школьниками мы пока в смысле волонтерства не работаем.
Ну, а кто?
Это студенты, это начиная с студенческого возраста, с 18 лет люди, да, которые уже, ну, считаются у нас совершеннолетними, до пенсионного возраста, потому что вот сейчас очень прекрасное направление, которое, ну, все стараются поддерживать, и мы на своем регионе сейчас начинаем развивать как раз серебряное волонтерство. И название такое красивое. Это как раз люди, которым за 50, которые вышли на пенсию, но еще полны жизненной энергии, полны сил, хотят чем-то заниматься, вести какую-то деятельность. Вот, и они, как правило, на практике оказываются прекрасными волонтерами, потому что сознание другое, чувство ответственности другое, да, нежели чем у студента, да, зачастую. Вот, и с ними очень приятно, конечно, работать. Вот мы сейчас стараемся развивать вот это направление плюс к остальным, да, ну и студенты, там люди среднего возраста, люди 35 лет, это такой, скажем, ну, в основном менеджерский состав, как раз это корпоративное волонтерство, когда вот мы
наиболее экономически активные люди. Нет?
Ну, мы вот приходим в компанию, да, в средний возраст 35 лет. Они готовы что-то делать, куда-то бежать, куда-то ехать, с кем-то что-то там высаживать, какие-то деревья в парках, прибирать эти парки там с детками, у которых ограничения по здоровью, там вот опять же гулять, выезжать куда-то, навещать одиноких стариков. Они вот готовы переводить просто пожертвования. Даже не то, что не готовы, им это неинтересно. Они нам говорят, вот давайте мы хотим что-то делать. Вот
руками,
просто,
да?
Да, просто деньги кому-то дать мы можем, но дайте нам вот что-то поделать, вот
пообщаться. А потому что люди хотят видеть воочию результат, потому что деньги что? Ну, они вот, да, там, они нажали клавишу компьютера, они из какого-то места А ушли в какое-то место Б. И они даже просто не видят, собственно, вот этой дуги, да, как они ушли. А когда, как вы говорите, они выходят... У нас, кстати, тоже очень развито это. Вот молодые ребята выходят и прибирают там в парках, скверах, садах. Кстати, вот я когда сталкиваюсь с этим, и когда к нам приходят представители различных фондов, которые рассказывают о том, о чем приблизительно рассказываете вы, о многом другом. Вот у меня такое ощущение, что у нас государство как-то так вот, оно как-то так дышит свободно, легко. Вот есть огромное количество фондов, вот они этим занимаются, а мы тут, значит, будем сами это как-то... Немножечко, мне кажется, вот оно как-то самоустраивается. Очень много делается, я ничего не хочу сказать. Безусловно, конечно. Но вот меня не оставляет такое ощущение. Была такая инициатива от кого-то, что, слушайте, а давайте будем мы, вот, предположим, парламентариям собирать зарплату, вот, да, вот, на, ну, как бы это будут пожертвования от людей. А деньги, которые они реально получают в месяц, мы как раз будем тратить на нуждающихся детей там, в заболеваниях, да, или там, на стариков-инвалидов, там, в дома престарелых отправлять и так далее. Пока не получила, так сказать, широкой поддержки такая инициатива. Ну вот я просто говорю свое мнение личное. Его, возможно, так сказать, вы не разделяете, но тем не менее.
Ну, в смысле поддержки государства... Вот мы как фонд, достаточно молодой фонд, мы можем рассчитывать, первое, это на гранты, ну, то есть финансирование, да, но чтобы получить грант, тоже нужно очень сильно постараться так описать свою деятельность и заинтересовать грант-оператора. Вот у нас была попытка, вторая, пока не увенчалась успехом, но мы терпеливо ждем и все равно не оставим эту идею, да, получить помощь, поддержку, да, от государства. Второе направление поддержки государственной возможность общаться со своими коллегами, общаться с представителями НКО, потому что в последние годы очень много государством организовывается как раз форумов, различных встреч на территории различных регионов нашей страны, не только в Москве, Санкт-Петербурге, ну вот и там мы были. Всероссийский форум сообщества, который там проходит ежегодно, в течение года на территории территории, ну, нескольких субъектов, и итоговый в Москве. В Петербурге, в Санкт-Петербурге волонтерское движение большое собирается, вот у нас, ну, Роспатриот, поддержка вот волонтерской деятельности, да, вот мы сейчас как раз в конце 2015 года вступили в состав официально волонтерского движения, да, Ассоциации волонтерских центров Российской Федерации, вот, и начинаем с ними активно сотрудничать, потому что вот на сегодняшний день все равно вот уже вот прям срез мы получили на практике, что благотворитель сейчас хочет быть волонтером. Приходишь к человеку, и он говорит: мне неинтересно просто отдавать деньги, я хочу что-то делать своими руками, просто пойти и помочь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Оксана Одегова, директор фонда «География добра», сегодня здесь на «Светлом радио».
Оксана, знаете, часто говорится о необходимости согласования условий различных благотворительных фондов, чтобы не получалось, что одним нуждающимся оказывается всесторонняя помощь, да, а другие как-то находятся вне поля их зрения. А как наладить взаимный контакт, взаимный мониторинг и координацию всех благотворительных фондов? У вас есть какие-то соображения по этому поводу?
Вообще цель и дальновидные планы, и цель, которая также легла в основу создания этого проекта, нашего проекта «География добра», попытка объединиться, потому что вот консолидация усилий, наверное, может дать все-таки какой-то более эффективный результат, мне чем каждый кажется, фонд да. будет работать поодиночке.
А сегодня нету, да, вот
сегодня,
этого?
К сожалению, нет. Вот на моей практике я не встречала действительно, ну, какого-то, так скажем, действующего механизма. То есть все говорят, что да-да-да, надо бы объединиться, надо объединяться, но на практике почему-то пока не получается.
Был же там, бывали в свое время съезды КПСС, там, предположим, да, приезжали там члены КПСС там разных организаций, разных городов, регионов и так далее, республик там вот, кремлевский. Может быть, какой-то съезд, форум проводить? И...
Мне кажется, они проходят.
Да?
Ну,
опять я же... просто не очень в курсе, я поэтому спрашиваю.
Мы можем себя прорекламировать, вот то начинание, которое вместе с радио «Вера» проходит, «Вера и дело», это скорее на более социально ориентированный бизнес, да, делается упор, но этот социально ориентированный бизнес, как раз он социально ориентирован, он почти каждый, там, приезжают вот на эти съезды несколько сотен человек, каждый из них либо что-то сам делает, либо в рамках своей компании какой-то фонд имеет, либо помогает существующим фондам, но люди смотрят друг на друга, у них есть такая возможность.
То есть какой-то отдельной организации, ты считаешь, что не нужна?
Нет, я думаю, что, может быть, она просто не единична, а есть еще какие-то.
Или в каком виде это должно быть вообще?
Ну, чем больше, тем лучше, мне кажется, нет?
Ну, мне кажется, что вот это должна быть какая-то площадка, и, ну, на сегодня в мире таких технологий все-таки это интернет, скорее всего, да, который объединит вот эти ресурсы в себе, усилия различных фондов, различных компаний, предприятий, потому что все равно фонд не может существовать, допустим, один, да, он, ну, так или иначе, как минимум в треугольнике в каком-то должен жить, то есть это бизнес-сообщество, да, опять же, социально ориентированное, это государственная власть, да, а в государственную власть у нас входит и СМИ тоже.
А что на вершине этого треугольника?
На вершине... Ну, я бы, наверное, сказала, что можно представить ромб, и на вершине этого ромба, не треугольника, а ромб, угу. На вершине как раз просто люди, которым нужна помощь. Вот, наверное,
они именно наверху, они не снизу,
они
а
на
сверху.
Вершине должны быть, да. А мы все вот как крепкая основа, да, которая...
Как точки
вот,
опоры такие.
Да, во благо все-таки ты вот держишь вот это основание, и у людей, которые нуждаются в чем-то, чтобы у них всегда была надежда. Вот это мое четкое почему-то вот убеждение, что у человека, у него нельзя, мы не имеем права лишить человека надежды. Ни в коем случае. Потому что без надежды сразу человек начинает унывать.
Да, а уныние это тяжкий грех.
Да, да, да.
Оксана, мы знаем, что очень часто сегодня многие инициативы запускаются в регионах. Фонд «География добра» – яркий тому пример. И очень важно здесь, чтобы было налажено взаимодействие, чтобы ценный опыт, который накапливается вот как раз в регионах, на местах ретранслировался в другие области. Как вы думаете, что нужно делать для этого? Вот давайте, может быть, мы еще раз вернемся к тому, как вы это делаете, потому что вы же назвали, что вы как раз ретранслируете собственный опыт во Владимирскую область, потому что там у вас есть волонтеры. Да, Ивановская, мы перечисляли, Рязанская, Тульская, в Пермском крае вы уже. То есть, как это все, каков механизм этого всего?
По-разному. В некоторых регионах, вот первый такой регион был Тула, Тульская область, мы приехали прямо в администрацию области, познакомились, на прием я записалась, мы приехали, рассказали о своем проекте и попросили одобрение. Мы хотим у вас работать на территории вашего региона, пожалуйста, дайте нам эту возможность. И нам ее дали. И вот несколько регионов просто вот мы вот, вот так вот мы приезжали, знакомились, рассказывали о себе и просили дать нам возможность.
А что значит дать возможность? Я не совсем понимаю.
В чем заключается?
То есть они могут сказать, что нет, мы не даем вам возможность.
В этом и суть.
Вот я хочу понять, дайте нам возможность работать, что это значит?
Потому что 90% взаимоотношений – это все равно представители
власти.
Это сотрудники соццентров. И если они не будут знать, что администрация их региона хотя бы в курсе, и что она не против, чтобы они работали с фондом из другого региона, и что этот фонд уже познакомился, допустим, да, с главой города, там, я не знаю, с директором департамента соцзащиты.
Ну, ну да, понятно,
по сути, да.
Да.
То есть никто, все же у нас, вот, ну, все равно все чего-то боятся.
Очень
вот
сильно. Это история наша многовековая.
Да, ну, да, да. Поэтому приходится вот просто ехать, знакомиться, говорить, кто ты, зачем тебе это надо, какие у тебя цели.
Как вот эта наша ментальность, это все-таки мешает нам вот с этими страхами, вот, вот это вот начальство, боязнь, вот это вот.
Да.
Почему мы вот настолько несвободные люди? Вот это тоже такой вопрос, конечно, философский. Он не сюда, не в эту программу, не в нашу беседу. Но вот он не может не занимать, да? Ну, потому что ты понимаешь, насколько вот это все вот очень медленно разгоняется, вязнет прямо вот в этой вот, не, все это неповоротливо очень, какая-то вот, как вот все пробуксовывает, какая-то, не знаю, какая-то, как это назвать.
Ну, так ты и назвал.
Ну, наверное, да, я просто хотел емко как-то, а получилась вот такая картинка. Оксана, вы знаете, у нас время, к сожалению, уже скоро будет заканчиваться, давайте мы еще раз, ну, Алёша повторит чуть попозже ваши координаты. Еще раз мы хотим спросить вас, в чем нуждается фонд, в каких силах, в каких, что конкретно могут люди сделать для вас, для вашего фонда?
Люди, которые хотят помочь, нам достаточно их желания. Потому что вот есть часто, довольно часто случаи, там, я хочу помочь, я не знаю чем, но я знаю, что я хочу. Угу. Придумайте мне, вот у вас же есть, кому нужна та или иная помощь. Вот, а я хочу. И мы уже вот обсуждаем с человеком, там, как, когда. Вот это и есть решение вот этой информационной проблемы, вот этого информационного голода, да.
Когда... Ну, видите, как ситуация меняется. На самом деле, еще лет 10 назад, где были те люди, которые «я хочу помочь, покажите кому?» Это, мне кажется, наше достижение последних как раз, вот что бы мы ни говорили, это достижение последних 10, может быть, чуть больше лет.
Да, наверное.
Когда стали появляться люди, которые хотят кому-то помочь, то есть которые... Это новая формация. Если раньше мы об этой благотворительности слышали в основном применительно к зарубежным фондам из художественных фильмов, то вдруг мы это видим сейчас. Мы, кстати, здесь вот с Володей, наверное, это ярко видим благодаря представителям разных совершенно фондов, которые часто к нам в эфир приходят, и у всех одни и те же хорошие, без всяких кавычек, истории о том, что есть люди, которые им помогают.
Да, к счастью, да. И их очень много. Их очень много. Мы каждый день в этом убеждаемся. Каждый день убеждаемся в том, что каждый хочет помочь. Каждый хочет. Просто кого-то надо к этому чуть-чуть вот подтолкнуть, да, помочь ему.
Помочь сказать этому человеку. Да,
да. Поэтому мы всем говорим, наш один из лозунгов «помогать легко», и мы со своей стороны, как фонд, как проект благотворительный, мы изо всех сил стараемся сделать так, чтобы действительно помочь было легко. Чтобы у человека он понимал, что он хочет помочь, но у нас же как нас останавливают? У нас там времени нет, там нам надо туда детей забрать, там когда же я чего, вот в воскресенье я хочу там еще на лыжах, ну и так далее. Вот. И когда человек понимает, что он хочет помочь, и что у него это не займет много времени или не будет сильно затратно, да, то он с легкостью соглашается на это.
Ну вот если вы сейчас стоите в пробке, уважаемые дамы и господа, то вы можете просто запомнить очень просто. География добра. Приедете сейчас домой, зайдите на сайт «География добра», и там все очень просто устроено, очень удобно на самом деле. Опять же говорю, что сайт напоминает немножко супермаркет добра. А если вы уже дома находитесь, то тоже включите компьютер, просто зайдите и посмотрите, если у вас есть, конечно, желание помочь, посмотрите, как это сделать. Алёша, я тебя попрошу, просто вот еще раз координаты.
Да, сейчас назову. 8-800-222-24-42. 8-800-222-24-42. Довольно простой телефон. Я так понимаю, что это телефон круглосуточный, по которому можно позвонить, и все подскажут. Сайт географиядобра.рф в кириллическом домене или латиницы географиядобра.ру и QR-код вот тут, но это, правда, на буклетике, с которого я читаю.
По радио не можем передать.
Да, не можем, не можем. И, соответственно, там, на этом сайте, есть еще прикручен контактовский мессенджер, где оперативно вам ответят, если вы зададите туда вопрос. Спасибо большое, Оксана Одегова, руководитель фонда «География добра», была сегодня с нами здесь, в этой студии. Мы желаем вам удачи в том, что вы делаете, потому что действительно важно. Хороший термин «супермаркет добра» придумал сейчас.
Много сегодня волонтерить я услышал. Нет, «супермаркет добра» и «серебряное волонтерство». Очень красиво тоже звучит.
Да, спасибо. Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Спасибо, до свидания.
Будьте здоровы, до встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».